Как я уже сказал, мы сегодня изучаем второе послание к Тимофею. Потихоньку, медленно, но достаточно уверенно, все-таки приближаемся к концу этой серии проповедей, которую мы назвали «Панорама Библии». Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы все-таки дойдем до конца. У нас осталось совсем немного, несколько книг, несколько посланий здесь в Новом Завете. И сегодня мы будем исследовать одно из наиболее, наверное, личных, таких очень откровенных, очень сердечных посланий апостола Павла. Это второе послание к Тимофею. Второе послание к Тимофею относится к группе так называемых пасторских посланий. Они были написаны апостолом Павлом, они были написаны пастором. И есть только два адресата. Это послание к Тимофею и послание, одно послание к Титу. То есть апостол Павел имел учеников, и двое из них были пасторами. Наверное, больше, чем двое были пасторами, но двое из них, они получили послание. Апостол написал им послание. Тимофею написал два послания, и Титу написал одно послание. И эти три послания вошли в канон Нового Завета под названием пасторские послания. То есть апостол Павел пишет к пасторам, давая им инструкции относительно того, каким образом они должны подходить к себе, к своей жизни и к своему служению. И эти послания очень ценны нам сегодня, ценны не только с точки зрения того, чтобы мы увидели, каким должен быть служитель, или как апостол видел, как Дух Святой, вдохновляя апостола, очерчивал параметры или критерии, каким образом должно осуществляться служение в церкви, каким должен быть пастор. Ну и немножечко больше. Это позволяет нам увидеть ярче самого апостола, его сердце, его отношение к служению, то, что он ценил, то, что он считал очень важным. И особенно это второе послание к Тимофею. Оно особенно ценно тем, что это самое последнее послание, которое было написано апостолом Павлом. Кроме того, это послание было написано в то время, когда апостол Павел был в тюрьме. В общем, Павлу было не привыкать к гонениям. Если вы внимательно исследовали его жизнь, или если вы будете исследовать его жизнь, вы можете обнаружить, что всегда, когда он где-то проповедовал, или почти всегда, возникала какая-то форма гонения. Или над ним смеялись, как это было в Афинах, помните, подняли насмех там в его в Ареопаге. Или же его просто изгоняли из синагоги, а иногда даже побивали палками и побивали камнями. То есть самые разные гонения обрушивались на апостола Павла за то, что он проповедовал Евангелие, и он все равно продолжал проповедовать, и он это делал десятки лет. То есть это продолжалось достаточно долго. Вы можете представить себе эту выносливость, эту посвященность Христу и посвященность делу Евангелия? То есть мы вот читаем его послание, и мы не видим, мы за этими словами, мы упускаем характер, сердце этого человека, что он действительно в своей жизни постоянно сталкивался с самыми мощными давлениями. Во втором послании к Коринфянам описывает апостол, сам представляет различный спектр различных разных трудностей, с которыми ему приходилось сталкиваться. И там он перечислял очень много, кроме гонений, еще разные опасности на дорогах, на море, от лжебратьев, от разных, из разных источников эти опасности приходили. Так вот, кроме всех этих преследований, несколько раз апостол Павел был вернут в темницу, то есть он был посажен в тюрьму. И мы читаем в Новом Завете описание этих событий. Один раз, если вы помните, он сидел в тюрьме в Кесарии. Он находился в Кесарии, где он длительное, продолжительное время. Он, конечно, был еще в Филиппах, если помните, когда его там арестовали. Но там было совсем немножко, и ангел их освободил. Вот в Кесарии он был в тюрьме после того, когда во время его проповеди в Иерусалиме возник бунт или восстание евреев. Иудеи восстали против Павла. Они уже наслышали были, что Павел очень много проповедует, и очень многие люди, они оставляют иудаизм и обращаются в христианство. Вот, и поэтому иудеи были очень озлоблены против Павла. Они подняли бунт, и если вы помните, хотели его там же убить. Ну, этот сотник, который услышал, что Павел римский гражданин, он его взял, спрятал, и потом его отвезли в Кесарию. Там был местный представитель римской власти. И там Павел потребовал суда Кесаря, если вы помните. Его повезли в Рим, и он находился в длительном путешествии, когда, помните, было кораблекрушение. Обо всем этом написано в Деянии апостолов подробно. Было кораблекрушение, Павел чудесным образом спасся. И потом, в конце концов, он попал в тюрьму, туда его привезли все-таки в Рим, в тюрьму. И вот там, во время этого тюремного заключения, апостол написал несколько посланий, включая послание к Ефесянам, послание к Филиппийцам, послание к Колоссянам. Несколько посланий было написано оттуда, из тюрьмы. Вот. И на этом, в общем, заканчивается книга «Деяния апостолов». Она заканчивается, Павел в тюрьме находится. История говорит о том, что после этого заключения апостол Павел был освобожден и еще какое-то время, несколько лет, продолжал свое миссионерское служение. Возможно, что он был в Испании даже. Он точно благовествовал еще в Ефесе, точно известно после этого времени. Он встречался еще с разными учениками своими. Вот. И после определенного периода времени началась еще одна полоса гонений. И вот во время этого второго гонения апостола Павла арестовывают и привозят опять в римскую тюрьму. Несколько слов о разнице между этими двумя периодами заключения. Первый раз, когда апостол был заключен в римскую тюрьму, он не совсем был там в тюрьме. Он, возможно, какое-то время был в тюрьме, но потом, как известно, его перевели под домашний арест. То есть там они арендовали квартиру. Мы подробно об этом говорили когда-то. Там арендовали квартиру, где он находился с воинами. Воины присутствовали и охраняли там его. Но туда могли приходить разные люди, и он благовествовал, и он достаточно свободно там вел такой свободный образ жизни, то есть он был так прикован к этому дому, но он не был ограничен в разных контактах в то время. Причина этого была в следующем. Его обвиняли иудеи. Иудеи обвиняли в каких-то непонятных римлянам спорах между какими-то двумя религиями. Иудейской религией, какое-то там христианство еще появилось. Вот они что-то там поспорили, не поделили, иудеи и христиане, привели своего учителя здесь. И с этим учителем, а этот учитель еще римский гражданин, с ним здесь нужно разобраться, этой римской власти. И поэтому они сильно не преследовали Павла тогда. Совсем другая ситуация была во время его второго заключения. Во время второго заключения апостол Павел попал туда, попал в тюрьму, потому что Ирод к этому времени начал массированную атаку, массированное преследование целенаправленно, вернее, не Ирод, а Нерон. Нерон – это римский император. Он начал целенаправленную атаку, агрессивное преследование против христиан. Причина этого была следующая. Наверное, вы читали, слышали, может быть, фильмы смотрели о том, что Нерон, он был немножечко, а может быть и немножечко, а много был, не совсем нормальный человек. Вот. И он ради вдохновения своей поэтической музы, своего таланта, ему нужно было посмотреть на большой огонь, и он зажег Рим, и Рим сгорел, пока тот стихи писал. Вот. Но после того, когда Рим сгорел, народ поднял бунт, или вот-вот бунт должен был подняться, и Нерон нашел выход. Он объявил виновниками всего этого бедствия христиан. Он сказал, что это христиане сожгли Рим, они подожгли Рим, они враги цивилизации, они не поклоняются нашим богам языческим, у них один какой-то бог, и тот странный, которого повесили на кресте, а на кресте вешали только самых-самых негодных, слабых преступников. Вот. И тогда началось уже государственное гонение, инспирированное Римом и самим императором. Поэтому, когда апостол Павел попадает в тюрьму в другой раз, в этот раз уже римские власти антагонистичны против него. Именно в этот период было написано второе послание к Тимофею. Разница еще и заключается в том, что когда он сидел первый раз, то в послании к филиппийцам он ясно говорит о том, что он еще выйдет на свободу. Помните, он пишет, что «я верю, что я буду дарован вам по молитвам вашим». То есть его еще отпустят. Он верит в том, что его еще отпустят. Во второй раз, во втором послании к Тимофею, он уже ясно пишет, что течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. То есть он ясно понимает, он говорит, я уже становлюсь жертвою. Он понимает, что ему уже из этой тюрьмы не выйти, а точнее выйти только для казни. И это дает особый колорит этому посланию. То есть оно делает его особо дорогим, особо ценным. Вот апостол находится в этой точке. Во-первых, он уже всю жизнь прошел. Больше трех десятков лет это происходило, его служение было. Или около трех десятков лет его служение было. Он достаточно много пережил. Пережил личных отношений с Богом. Пережил процессы взаимоотношений с людьми, которые его окружали. Разные были и братья, и лжебратья, и сильные, верные, и слабые, и немощные, и предатели. Самые разные были люди вокруг него. Он уже знал, как люди по-разному воспринимают Евангелие. Он по-разному с разными церквями имел дело. Почитайте разные церкви, вы увидите, как по-разному его там встречали и к нему относились. Он многих учеников воспитал. И вот пройдя весь этот длительный путь, подойдя к финальной точке, когда он знает, что его жизнь уже заканчивается, он пишет письмо. И он вбирает в этом письме все самое дорогое, что у него есть на сердце. Он пишет о том, о чем нельзя не написать. Кроме того, он пишет самому дорогому и самому близкому человеку из всех людей, которые были для него. Вы знаете, что Тимофей, он был учеником апостола Павла, и он был наиболее доверенным лицом, и он был очень верным человеком. На протяжении длительного времени мы встречаем, как Павел снова и снова повторяет то, что его верность всем вам известна. Дальше он говорит, я никого равного не нашел, кто столь бы ревностно заботился о вас. Мы видим, какие поручения он дает ему в Деянии апостолов описано. То есть это был очень дорогой, очень близкий для апостола Павла человек. Кроме того, Тимофей находился на одном из самых ключевых постов. Он был пастором в церкви в Ефесе. Хотя служение апостола Павла началось в Антиохии, когда его Варнава туда пригласил. Но достаточно быстро, вскоре после того, когда церковь в Антиохии была организована, она превратилась в своеобразную базу. То есть вот там, оттуда, из Ефеса, распространялось слово вокруг. Ефес стал своеобразным миссионерским центром, который посылал миссионеров там в округе, там, где он был расположен, этот город. И мы знаем, что эта церковь была очень важна. И поэтому апостол Павел оставляет Тимофея пастором в Ефесе. И теперь, когда он уже близок к своему переходу в вечность, он пишет письмо ему. И в этом письме он касается самых главных вопросов. Конечно, не достанет у нас времени за этот час, чтобы посмотреть на все темы, которые представлены здесь. Я выбрал 7 наиболее важных повелений, которые апостол оставляет своему ученику. Если вы внимательно читаете, вы обнаружите, что здесь достаточно часто апостол обращается к Тимофею с конкретным указанием, с конкретным повелением. Он повелевает ему что-то, он советует ему что-то, он конкретно говорит ему о чем-то, чтобы он в своей жизни Тимофей не упустил. И мы проанализируем эти 7 основных повелений, которые апостол дает Тимофею. И посмотрим то, что их сопровождает или аргументирует эти повеления. Итак, первое повеление, которое мы встречаем здесь, которое апостол Павел делает по отношению к Тимофею, он говорит ему, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Мы уже прочитали эти слова в самом начале нашего служения, перед тем, как мы помолились. Здесь написано так, это 8 стих 1 главы. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника, но страдай с благовестием Христовым силою Бога. Этот стих сам объясняет причину, почему Павлу нужно было писать о том, чтобы Тимофей не стыдился. Слово «не стыдись» – оно немножко слабое слово в русском языке, оно включает в себя немножко больше. «Не робей, не будь устрашен в той ситуации, в которой ты находишься». Христианство было непопулярным в Римской империи. Как я уже сказал, христиане верили в того, кто был распят на кресте, а распятые на кресте считали самыми униженными людьми в Римской империи. То есть это была одна причина, почему можно было стыдиться христианства. Потому что если ты хочешь быть признанным в обществе, если ты хочешь быть популярным в обществе, то веруя в распятого человека, ты никак не мог обеспечить себе прогресса там. То есть это гарантировало, что этот человек, человек, ассоциировавший себя с Христом и христианством, гарантированно оказывался на обочине жизни. Вот почему Павел говорил в послании к Коринфянам: посмотрите, много ли из вас знатных, благородных, с высоким положением и так далее. Это первая причина, почему Павлу нужно было подсказывать Тимофею. Тимофей был так же, как и Павел, он был, очевидно, очень развитым человеком, если он имел способность пасторствовать в такой большой ключевой церкви в сравнительно молодом возрасте, он был одаренным человеком, скорее всего. И у этого человека могло быть очень яркое будущее, могла быть сильная карьера, обещающая карьера. Вот. Но, избирая служение, или Бог, точнее, избрал его на служение, Тимофей имел дело, он вынужден был, он должен был нести на себе все поругание и все унижение, которое переживали христиане в тогдашней Римской империи. Кроме того, общего такого унижения по отношению к христианам, христиан гнали, они страдали, написано здесь. Вот почему он говорит: «Но страдай с благовестием, не стыдись свидетельство Господа нашего Иисуса Христа, но страдай с благовестием Христовым». Вот это вводное повеление, оно дает тон всему посланию. То есть Тимофей находится в положении, когда его учитель, тот, через кого он пришел ко Христу, он сейчас находится в одном шаге от своей смерти, причем эта смерть не просто так на золотой колеснице его ангелы пришли и взяли туда, подняли на небеса, а эта смерть, скорее всего, будет через костер или распятие, или же, животным его скормят, в церкви бросят диким. И когда Тимофей смотрит на этот путь, он ясно понимает, что если он будет идти дальше по этому пути, то очень вероятно, что он сам попадет в точно такие же условия, точно такие же обстоятельства, мало что обещало изменение какой-то ситуации в Римской империи. Этот призыв, который делает апостол, он призывает его: страдай с благовестием, он знает, что ему придется страдать. Вот, он подкрепляет этот призыв несколькими аргументами и фактами. Первое, о чем он говорит, он напоминает о прочности основания, на котором стоит Тимофей. Посмотрите немножко выше, 5 стих. Он говорит: «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. По этой причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Друзья, это очень важный элемент. Тимофей сам по себе был склонен к робости. Он был склонен к тому, чтобы сломаться, не иметь силы противостоять давлению, где-то устыдившись уйти в сторону. Но у Тимофея был стержень. Стержень, который получен был от Бога. И он напоминает ему и говорит: посмотри, этот стержень в тебе еще со времени твоей бабушки, которая знала Бога. И матери твоей, которая была богобоязненной. И потом, очевидно, в тебе есть дар Божий, есть призвание Божие, которое через мое рукоположение. Что это значит? Это значит, что когда апостол Павел призвал Тимофея, он увидел в нем этот Божий дар. И он на определенном этапе возложил на него руки. И призвал Божье благословение. И поставил его, помазал, поставил его на служение, на пастырское служение. То, чтобы он совершал служение пастыря для Божьих детей. И он напоминает ему, Он говорит, я хочу по этой причине напомнить тебе, чтобы ты возгревал этот дар Божий. То есть у тебя это есть. У тебя есть внутри сила противостать. Ибо дал Бог нам духа не боязни, но силы, и любви, и целомудрия. Опять, это не в тебе, в тебе самом ты можешь робеть. Но дух, который дал Бог тебе, вот этот дух, он и есть духом силы. И он является духом силы, духом любви, духом целомудрия. И поэтому он обращает его внимание, возгревая этот дар, понимая, что тебе придется противостать многоразличным сложностям. Дальше он показывает, он обращается к своему собственному примеру. Посмотрите, 9 стих, он говорит, «О Боге, спасшего нас, призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников». Заметьте, он после того, как делает этот призыв к Тимофею, чтобы Тимофей был прочным, чтобы он не робел и не стыдился, он обращается к своему собственному примеру и говорит, посмотри, моя жизнь, она точно так же вдохновлена Евангелием. Он описывает, что вот это спасение и призвание, которое не по нашим делам произошло, но по изволению, по Божьей благодати, которая проявилась в Иисусе Христе, она вообще-то еще прежде вековых времен проявлялась. Абсолютно все, что Бог делал, Он делал по благодати, но Он реализовал в финальном действии вот этот весь свой план, Он реализовал в последние времена или открывшиеся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, и дальше говорит, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. Дальше он продолжает в 12 стихе, говорит о том, что вот эта сила и прочность Евангелия, она была источником верности для самого апостола Павла. По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на день онный. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Друзья, то, что говорит здесь апостол Павел, к сожалению, эти стихи часто люди применяют к самым различным традициям, которые они хотят, чтобы дети сохранили, к самым различным учениям, которые они называют здравым учением. Я ничего плохого не хочу сказать. Какие-то традиции действительно нужно передать детям. И какое-то учение действительно очень важно, чтобы оно сохранено было в поколениях. Но то, о чем говорит здесь апостол, он говорит о Евангелии. Он говорит о том, что вдохновило его самого и дало ему силу пройти через все эти сложные десятилетия жизни и служения. И теперь он говорит, я по этой причине, я страдаю, так и не стыжусь. Меня не могут сломить, меня не могут испугать. Меня не могут поставить в положение, где я оробел бы. Дальше говорит, потому что я знаю, в кого уверовал. Он подчеркивает, это не потому, что я сильный, а потому что тот, в кого я уверовал, я его знаю хорошо. И поэтому я сейчас стою перед своей смертью, и я смотрю абсолютно спокойно в лицо будущего и вечности, которая ожидает меня. И он говорит, и он силен сохранить залог мой на онный день. Залог – это то обетование, которое Бог дал. Это то, что Бог оставляет нам. Это то, что мы имеем от Него здесь. И он точно уверен. Он говорит, я уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день. То есть будет тот день, будет день, когда ему придется предстать на казнь. Будет тот сложный день, где ему нужно будет вот эта сила Божия. Он знает, что сила не в нем. Он знает, что это не он такой прочный, что он устоит. Он знает, что Бог силен сохранить этот залог. Дальше он объясняет, держись образца этого учения здраво. Держись Евангелия. Живи заслугами Иисуса Христа. Пусть они тебя держат. Потому что они единственные, которые только и могут держать. При всем этом, апостол не преуменьшает трудностей, в которых он находится. Дела действительно идут очень туго. То, что вокруг он смотрит, видит, он видит, что да, действительно ситуация достаточно сложна. 15 стих. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня». То есть, когда он говорит Тимофею, ты не стыдись благовествования, не меня, узника. Он говорит, потому что он видел многих людей, которые устыдились, убежали, которые рабели, которые не могли стоять рядом с ним. В числе их Фигел и Ермоген. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих». То есть нашелся один, который не стыдился, который был достаточно прочный. Заметьте, вот эта история, она описывает вот реальность христианского мира. В христианском мире есть самые разные люди. И даже апостол Павел, о котором кажется, ну, там бы, он же такой гигант был, и там вокруг него уже собрались там лучшие из лучших. Он же ходил и проповедовал по разным местам, и к нему присоединялись, ну, самые хорошие, ну, самые качественные люди, которые, ну, жертвовали собой, чтобы идти за ним. И вот здесь мы обнаруживаем такую ситуацию, когда далеко не все остаются верными. Где-то оробели, где-то что-то надавило на них достаточно сильно, что они отклеились. Некоторые люди в то же самое время, они продолжают активно, инициативно проявлять эту заботу. Смотрите, написано, что он бы в Риме с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в онный день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. То есть Бог посылает, Бог располагает людей, Бог посылает обстоятельства, Бог посылает ситуации, в которых он заботится о своих людях. Это очень важно помнить, друзья. Это очень важно помнить, что вот эта реальность жизни, в которой мы с вами находимся, и ее пришлось пройти самому Иисусу Христу, мы видим, апостол Павел проходит. Итак, это первое повеление, которое он дает Тимофею: не стыдись свидетельства Иисуса Христа. Второе повеление касается личного состояния или личного развития Тимофея. Он говорит ему: укрепляйся в благодати. Это понятно. Для того, чтобы не стыдиться, для этого нужно иметь силу. А для того, чтобы иметь силу, есть только один путь. И этот путь – погружаться в благодать Иисуса Христа, погружаться в сущность того, что Иисус Христос сделал для тебя, усваивая это в своей жизни, определяя это в сущности твоих обстоятельств, в которых ты сегодня находишься. Посмотрите, 1 стих 2 главы. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Когда мы попадаем в сложные обстоятельства, каждый из нас ищет укрепление где-то. У друзей, где-то в поиске справедливости, где-то, может быть, в каких-то церковных делах или мероприятиях, которые могут каким-то образом укрепить или сделать человека более прочным. Здесь апостол ясно говорит, он нарисовал в первой главе, он говорит: ты робкий человек, и я знаю, что у тебя есть Дух Святой, у тебя есть вера, которая она еще была в твоих прародителях. И я знаю, что у тебя есть пример очень хороший, ты видел мой пример, как я прошел. Но теперь что тебе нужно? Теперь тебе нужно укрепляться в благодати. Это личное развитие, это личное постижение благодати на практике. Заметьте, в этом это огромная разница. Это не просто прогресс в религиозности. Это фактическое погружение в жизнь с заслугами Иисуса Христа. В жизнь ценностями Иисуса Христа. В жизнь упования на Иисуса Христа. В жизнь цели, которые определены Иисусом Христом. Вот почему он и говорит: укрепляйся в благодати. Друзья, для каждого из нас необходимо укрепление в благодати. У каждого из нас достаточно много обстоятельств вокруг, которые intimidating for us, или они устрашают нас каким-то образом, они ставят нас в положение робости, они каким-то образом воздействуют на нас, и они отрывают нас от посвящения Христу, от верности Иисуса Христу. Что этому можно противопоставить? какие-то ралли, которые бы люди проводили, говорили: вперед, за братство, за Иисуса Христа мы постоим, и мы действительно всех их нечестивцев здесь переживем. Не помогут эти ралли. Это революционеры так делали. Для того, чтобы человек имел силу противостать этим всем дьявольским нападкам с самых разных сторон, есть только один путь. И этот путь заключается в том, чтобы осваивать жизнь в благодати. Причем это лично, дело лично каждого сердца. Ваш муж или ваша жена, или ваши родители, или ваши дети не могут это сделать за вас. Это личный разговор каждого человека со Христом. Это личное наше взаимодействие с Божьей благодатью. Причем апостол Павел, обращаясь к Тимофею таким образом, он говорит о том, что этой силы должно быть у Тимофея достаточно не только для того, чтобы самому не сломаться. Этой силы должно быть достаточно, чтобы производить или распространять Евангелие, распространять жизнь, которую он получил, на людей, которые его окружают. Посмотрите, 2 глава, 2 стих. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые способны были бы и других научить». То есть этот процесс углубления в благодать, он обязательно находит выход в взаимодействии с людьми, которые рядом с ним. Дальше он говорит о полном посвящении Христу. Здесь он приводит три примера. Помните, написано 3 стих: «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». И дальше приводит три примера. Пример воина, который посвящает себя полному подчинению своему военачальнику. Дальше он приводит пример атлета, который бежит на ристалище или же подвязается. Здесь написано в 5 стихе. Что значит подвязается? Это значит, он в соревнованиях участвует. И он говорит, что он будет успешен только тогда, когда он будет по закону участвовать в соревновании. То есть, если он не будет послушен структуре, в которой эти соревнования проводятся, он тогда не сможет быть, он не сможет победить, он будет дисквалифицирован. И третью иллюстрацию, он приводит иллюстрацию земледельца, который долго трудится, взращивая плод. И для этого ему нужно терпение и усилие. И только тогда, в конце, он получит плод. Почему он это делает? Он объясняет перспективу жизни Тимофея. То есть он говорит: укрепляйся в благодати, потому что перед тобой большая работа. Ты не просто здесь должен не робеть, ты не просто должен не сломаться, но ты должен иметь способность распространять, подобно этому воину, который, несмотря на все давления, он покорен своему начальнику. Подобно этому спортсмену, который не ищет обходных путей, а он бежит для того, чтобы достичь цели. И подобно этому труженику, который земледельцу, который работает очень много, напряженно и ждет, пока произойдет, когда будет генерирован плод, то есть он получит урожай. 10 стих, он подводит итог всему этому. Посмотрите: «Поэтому я все терплю ради избранных, чтобы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой». Вот урожай, вот тот плод, который ожидает Тимофея в конце его пути. Это тот плод, который апостол Павел унаследовал в конце своего пути. Итак, это два повеления уже. Первые два повеления, заметьте, первое касается того, чтобы Тимофей не робел, то есть не стыдись благовествования. Второе: Тимофею необходима сила, ему необходимо углубляться в благодати для того, чтобы Божья сила в нем действовала. Третье повеление мы встречаем в 15 стихе 2 главы. Здесь написано: «Старайся представить себя Богу достойным». Это очень интересный элемент, который говорит о следующем шаге. То есть давайте посмотрим еще раз на эти три шага. Первый, он говорит: не стыдись, потому что вокруг давят тебя. То есть не робей, у тебя есть стержень. Дальше он говорит: укрепляйся в благодати, потому что из благодати ты получаешь силу для того, чтобы влиять. И дальше он говорит о следующем шаге, он начинает влиять. Вот здесь, когда только он начинает влиять, он сразу же его предупреждает: смотри, не сделай ошибки. Слушайте, что он ему говорит. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Как он может влиять на людей? Самое большое, что он может передать им, это Слово Божие и верное отношение к Слову Божию. Вот здесь написано, старайся представить себя Богу достойным. И некоторые люди думают о том, что это связано с определенным духовным статусом, с определенными какими-то суперуровнями духовности и так далее. Да, действительно, Писание говорит о том, что каждый служитель должен иметь прогресс в освящении, каждый служитель должен быть, соответствовать определенным критериям и требованиям, которые Писание предъявляет. Но здесь апостол говорит о другом. Он говорит о том, что достоинство Тимофея заключается в его верном отношении к Слову. Вот что делает его, как человека влияющего, достойным делать это. То есть для того, чтобы Тимофей способен был оказывать влияние, для этого ему нужно не поставить преграду к вот этой жизни, которую он получил, к этой благодати. Эта жизнь выражается, все, что он может передать людям, это то, что говорит Бог. Это истину Божьего Слова, неискаженно. Павел о себе много раз говорил о том, что мы не искали корости, мы не искали хитрости, а мы просто и прямо, и ясно проповедовали вам Слово Божие, и вы приняли это как Слово Божие. Он Коринфянам пишет, 1 Фессалоникийцам пишет. Вот. Он сразу же устанавливает путь. Он говорит, твоя задача, главная задача, бери Слово, исследуй его глубоко и передавай это людям, чтобы они жили. Это сверхважно, друзья, особенно в свете нашего современного состояния церкви или христианства вообще. Дело в том, что сегодня со Словом Божьим конкурирует очень много всяких разных вещей, всяких человеческих идей, всяких человеческих философий, там, правил, принципов, методик, очень много всего. И вот во всем этом океане, они были и тогда, во всем этом океане апостол хочет, чтобы Тимофей не заблудился, он не попал где-то там в водоворот. И он объясняет, вот что тебе нужно самое главное. И здесь же предупреждает, смотрите, 16 стих, о непотребном пустословии удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии. То есть его задача проповедовать слово точно, не вступая в словопрение. Потому что эти люди, которые не слушают тебя, они будут философствовать с тобою, и они еще больше будут преуспевать в нечестии, и ты им этим не поможешь. Вот это непотребное пустословие, то есть различные, он в 14 стихе пишет, словопрения. Различные словопрения, они не дают пользы. Все, что тебе нужно знать, тебе нужно точно исследовать Писание, тебе его нужно правильно преподнести. Вот в чем твое влияние. Дальше говорит, и слово их как рак будет распространяться. Он ясно говорит, что речь не идет о том, что христианство захватит весь мир. Постоянно будут люди, причем он имеет дело здесь с теми, кто близок к христианству. И их слово как рак будет распространяться. И он называет двоих конкретно. Таковы имени и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Он говорит, не спорь даже с ними. В пустословие, в словопрение не вступай с этими людьми. И несмотря на то, что их учение как рак будет распространяться. Он дальше объясняет, почему. Он говорит, ты провозглашай слово, точно исследуй его. Это сделает тебя достойным. Точно исследуй, провозглашай его верно. И он дальше объясняет, почему. 19 стих, смотрите. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Вот какая печать. Познал Господь своих. То есть эта печать Божия, которая позволяет Тимофею быть уверенным, заключается в том, что те, кто определен Богом, они услышат истину, и они будут за ней следовать. Твоя задача заключается в том, чтобы ее верно провозглашать, не вступая во всю эту полемику пустословия. И да, отступят от неправды всякие исповедующие имя Господа. То есть те свои Господни, они будут слышать, и они будут отступать от неправды. То есть они будут освящаться, прогрессировать в освящении и уподобление Иисусу Христу. Итак, три ступени уже, три повеления, которые сказаны к Тимофею. Первое повеление, которое касается его самого, не стыди свидетельства. Ему нужно было преодолеть эту робость, этот страх, а там давление было очень мощное. Я уверен, что если бы кто-то из нас попал в подобные обстоятельства, то там нам не только нужно было говорить «не стыдись», а нашатырным спиртом откачивать, наверное, нужно было, потому что сознание потеряли бы в тех условиях. То есть там было действительно жесткие условия, очень страшно было в том положении, в котором находился Тимофей. Он говорит ему «вначале не стыдись», дальше говорит «где силу брать?» «В благодати, в Евангелии Иисуса Христа укрепляйся». А дальше говорит следующее «вот как ты должен влиять». Верность к слову. Старайся представить себя Богу достойным делателем, будучи верным в слове. Кроме того, он продолжает, говоря о еще одном аспекте его служения. Этот аспект служения касается характера Тимофея. Он звучит так. «Юношеских похотей убегает». В 22 стихе написано. «Юношеских похотей убегает, держись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Я не раз уже переводил это слово «юношеской похоти». Здесь речь идет не только о сексуальной невоздержанности, но вообще о невоздержанности, присущей молодым людям. Большинство английских переводов переводят это как «youthful ambitions». То есть молодые люди, они в меньшей степени способны контролировать свои желания. Это присуще молодым людям. И он предупреждает, и это не только сексуальные желания, это разные амбиции, это разные желания, движения, это реакции разные, которые есть у молодых людей. И поэтому он обращается к Тимофею здесь, хотя Тимофей уже пресвитер церкви, ему уже было где-то в пределах 40 лет в это время. И он предупреждает его и говорит, юношеских похотей убегай. То есть он знает, что у Тимофея есть не только вот эта робость, но у него есть где-то тенденции или сложившаяся черта характера резкой реакции по отношению к одним или другим людям. И он его предупреждает. Он предупреждает, говоря о его служении, о дальнейших действиях, он говорит, юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Заметьте, как эти две пары, они балансируют друг друга, две пары качеств. Чего держаться? Праведности и веры. То есть это то, что касается истины, объективной истины. Дальше любви и мира. Это то, что касается нашей реакции, наших отношений со всеми призывающими Господа от чистого сердца. То есть это позволяет тушить вот эти youthful ambitions. То есть это позволяет держать их под контролем. Он говорит, держись истины Писания в соответствии с верой, держись любви и мира с людьми, с которыми ты живешь. И подчеркивает, со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Дальше предупреждает опять его. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Друзья, это еще один шаг в развитии Тимофея как лидера, как христианина, как личности. Кстати, это одно из измерений нашей зрелости. В послании к Ефесянам 4 главе мы читали, что написано в 15 стихе о том, что одна из точек, когда, чтобы вы не были более младенцами, одна из точек контроля, позволяющая убедиться, что это действительно так, это способность говорить истину в любви. Это чрезвычайно сложное дело. Чрезвычайно сложное. И мы, может быть, можем в какой-то ситуации говорить, а в другой ситуации это сложнее, а в какой-то ситуации мы вообще не можем это сделать. Потому что мы еще не выросли внутри. То есть апостол говорит о следующем шаге развития Тимофея. И он говорит, что вот твое развитие связано с этим очень важным аспектом. Тебе придется иметь дело с людьми, которые не так поступают. Причем здесь не просто не так поступают, а он говорит здесь о еще одной категории людей, которые, вернее, продолжая ссылаться на тех же имени Филита, на тех двух еретиков, которые учили ереси в церкви, говоря, что воскресение уже было. И даже по отношению к ним, он говорит, ты пойми духовную реальность. Дьявол уловил их свою волю в этой сфере. И теперь для того, чтобы ты мог послужить, быть Божьим инструментом, для того, чтобы они освободились, для этого тебе нужно вот какой подход. Первое, ограничить твои плотские реакции, которые есть в тебе естественно, сбалансируя их правдой, верой, любовью и миром. И дальше на фоне этого избегай состязаний, которые рождают ссоры, но вместо этого будь приветлив, учителен, не злобив, и вот только здесь он подходит с кротостью, наставляя противников. Помня, что только Бог может их изменить, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. То есть большая ответственность, которая лежала на Тимофее, она была связана с серьезным напряжением во взаимоотношениях между людьми, и особо сложными, безусловно, были отношения с теми, или к тем, которые не покорялись истине, которые даже противостояли лидерству Тимофея, и они бросали вызов даже. И знаешь, что Тимофей, как более молодой человек, склонен к таким амбициям, он особо предупреждает его об этом. Итак, четыре повеления мы уже коснулись, и заметьте, как апостол из building up, он выстраивает больше, больше и больше. Он начинает «не стыди свидетельства, не робей, укрепляйся в благодати», вот откуда источник силы. Значит, старайся представить себя Богу достойным, правильно относись к Слову. И правильно понимай свою задачу. Твоя задача – представлять Слово. Дальше, юношеской похоти убегай. Избегай того, что приводит к этим неправильным амбициям или неправильным реакциям. Пятое. Пятое повеление – пребывай в том, чему научен. Это очень важный элемент, который касается еще более широкой сферы. Заметьте, если вначале он говорит о том, что тебе нужно влиять на окружающих людей и тех, которые примут вот из этих верным передай, чтобы они способны были передать и другим. Вот. Это было то, что касалось церкви, касалось людей. Здесь он расширяет еще немножечко более широкий круг. Он говорит о людях, которые не в церкви, а о людях, которые немножечко шире, но которые имеют какой-то точки соприкосновения с ним. Третья глава, первый стих. «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие». То есть сейчас времена не лучшие, а дальше будешь жить, будет хуже, лучше не будет. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, нагло, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удалясь». Дальше он приводит в пример еще двоих людей, которые подпадают под эту категорию. Он объясняет, что эти люди, они, в 13 стихе написано, «злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Но заметьте, вот здесь наступает перелом. Он говорит, «но ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен». То есть, когда он говорит о практике жизни, которую будет встречать Тимофей на протяжении своего пути служения, он ясно понимает, что вокруг люди будут погружаться во зло все больше и больше, и это зло связано с человеческим самолюбием, с различными формами выражения этого самолюбия, это сребролюбие, это, заметьте, непокорность родителям, это нечестие, это отсутствие мира, это жестокость, это предательство, наглые, напыщенные, сластолюбивые люди. То есть весь букет всех этих кошмарных качеств человеческой греховности, которые есть здесь. Ну, ко всему этому самое тяжелое, имеющий вид благочестия. Эти все люди, им еще этого не достает, то, что они все вот такие. Они еще и пытаются нарядиться в некую такую личину благочестия, что вот они верующие хорошие люди, или же они претендуют на то, чтобы быть верующими. Он говорит, таковых удаляйся, и он говорит о том, что этот весь процесс будет углубляться все дальше и дальше. Но для того, чтобы он мог, чтобы этот грязный водоворот не закрутил его в свою воронку, Он ему говорит, а ты пребывай в том, чему научен. Чему он был научен? Он был научен Слову Божьему и взаимодействию со Словом Божьим. 15 стих. «Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебе во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Заметьте, апостол оставляет Тимофея в очень трудных условиях и знает, что ему трудно придется, и он понимает, откуда источник его силы в благодати. Он говорит, в чем заключается его главная задача в верности слову. Он предупреждает его, куда не попасть, чтобы он не вплелся в эту борьбу с людьми политическими, философскими, плотскими методами. Он предупреждает обо всем этом и дальше говорит, вот что может тебя сделать сильным служителем. У тебя есть слово, которое должно оказывать на тебя определенное действие. И если это будет иметь место, то тогда ты будешь человеком, о котором сказано здесь, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Друзья, это рецепт, объясняющий нам с вами схему, методику, каким образом мы, как люди Божии, как верующие люди, можем быть способны делать добро в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. Заметьте, обстоятельства, которые описаны здесь апостолом Павлом для Тимофея, гораздо хуже, чем обстоятельства многих из нас. И Тимофею нужна была сила. И откуда эту силу брать? Он говорит, посмотрите, все Писание богодухновенно и полезно. Он говорит, возьми и установи личные отношения. Он говорит, ты пребывай в том, чему научен. Тебе верено Писание. Ты с детства знаешь. Они могут умудрить тебя. Он говорит о нем. Он говорит о отношении слова к самому Тимофею. Заметьте, это еще до того, как он будет говорить о чем-то в 4 главе. Он говорит об отношении слова к самому Тимофею. Он говорит, ты знаешь это слово, оно, ты знаешь его с детства, ты знаешь, что оно может умудрить тебя во спасении. И каким образом это действует? Читая слово, ищи того, где оно тебя обличает. Читая слово, ищи в нем исправление. Читая слово, ищи в нем наставление, которое укрепит тебя в праведной жизни. Сделай это для себя регулярной, постоянной практикой. Это, как я уже сказал, что вот это послание – это просто инструкция для выживания и влиятельной жизни в мире, в котором очень много всякой разной грязи, всяких разных сложностей и всяких грехов вокруг. Заметьте, даже в самых резких формах. Поэтому это послание, оно очень, очень полезно для каждого из нас. Это инструкция для каждой души, это инструкция для того, как мы можем выжить в давлении, которое на нас оказывается, и как мы можем влиять. И что может сделать нас по-настоящему влиятельными? Здесь написано «совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Здесь написано, не написано, да будет совершен Божий человек, и он сможет быть доктором наук. И не написано, что да будет совершен Божий человек, и он будет иметь какие-то там достижения в том или ином искусстве. Нет. Здесь написано так, что все мы разные люди. У всех у нас разные способности, разный возраст, разный процесс развития. Но если все мы будем исследовать Священное Писание с целью того, чтобы оно обличало нас, исправляло нас и наставляло в праведности, оно сделает нас способными делать добро, делать то, что Бог считает добром, делать то, что качественное, нужное, важное в тех условиях, в которых мы находимся. И это все, что нужно. Это все, что от нас требуется. От нас не требуются мировые какие-то звездные там процессы в христианстве вершить. Совершенно нет. Все, что от нас требуется, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Вот мы в любой ситуации находимся, вот в этой ситуации есть какое-то Божье дело, которое мы должны сделать. Есть Божья реакция, есть Божий интерес, есть Божье добро, которое реализуется. Оно может реализоваться через нас. Но для того, чтобы его сделать, нужна сила внутри. Нужно качество личности нашей. Нужна Божья преобразующая работа внутри нас. Итак, это пять повелений, которые Павел представляет Тимофею. Он говорит о том, пребывай в том, чему научен, имея в виду практику отношений со Словом. Последнее. Я сказал семь здесь, но я вам скажу последнее, потом будет еще добавочное к последней семье. Последнее. Проповедуй Слово. После того, как Павел объяснил Тимофею все, что с ним должно произойти, как с личностью, как со служителем, предупреждает его о всех этих делах, он подходит к очень такому, знаете, как бы торжественной сцене. Вот он готовил его, и теперь приводит его, ставит его перед ангелами, перед Богом. И он говорит ему следующее. Итак, 4 глава, 1 стих. «Заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его, проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Заметьте, он объяснил, что Тимофей должен жить под воздействием Слова, он должен быть готовым ко всякому доброму делу, и вот из всех из них самое главное доброе дело, которое он может сделать. Это распространять влияние Слова. Апостол говорит, проповедуй Слово. Причем он выбирает здесь самую такую внушительную форму, чтобы придать авторитетности своему повелению. Вот уже более внушительной формы нельзя найти. Он говорит, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить. Он здесь и Бога в суде приводит, он говорит о том, что это ты несешь ответственность перед Богом, проповедуй Слово. Причина, почему нужно было такое мощное, авторитетное давление здесь, в следующем, 3 стих, ибо будет время, когда здравоучение принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух. Обратятся к басням, но ты будь бдителен, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. То есть он призывает Тимофея, посылает его к тому, чтобы он проповедовал слово, ясно понимая, что это внутреннее сопротивление в сердцах людей, оно будет продолжаться, оно будет иметь место, и оно будет реализоваться в то, что христиане, они будут выбирать себе разные варианты учения, которые бы устраивали их. Вы знаете, это пророческое слово апостола Павла. Если вы посмотрите на всю историю христианства, вы сможете увидеть огромное количество разного рода движений, церквей, деноминаций, которые формировались именно по вкусам людей, по их прихотям. Здесь написано, по прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. То есть у людей есть тенденция, чтобы взять Писание или взять божественную истину и каким-то образом переделать ее под самого себя. Меня всегда удивляют некоторые вещи. Ну, например, есть разные люди, которые явно грешат. Например, люди расходятся, вот, или же люди там женятся там третий раз или какой-то раз. Вот. Или же сейчас, вот в последние десятилетия, мы видим, люди живут в сексуальных грехах, извращениях разных. Но мало того, что люди так живут, но ведь им-то еще и нужно, чтобы христианский мир признал это нормальным. И поэтому они и открывают разные церкви, разные учения, даже разные семинарии, которые льстят слуху вот, людей, которые хотят именно такой формы извращения или такой формы греха. Это пророческое слово сказано апостолом Павлом еще много лет тому назад, сказано своему ученику Тимофею, и он предупреждает, но ты будь бдителен, то есть ты внимательно смотри, чтобы не попасть под это давление, чтобы остаться верным тому, что тебе верено. Совершай служение, исполняй служение твое. И на этом апостол останавливает все то, что касается, все повеления, которые касаются Тимофея, и имеет еще одно повеление, которое касается его, самого Павла. Это повеление «постарайся прийти ко мне скоро». Это, в общем-то, даже не повеление, это просьба. Это просьба, вот здесь мы видим вот эту человечную сторону Павла, этого великого апостола, известного, который сидит в тюрьме, и который, с одной стороны, он очень геройски себя чувствует. Посмотрите 6 стиха. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». То есть он говорит Тимофею: вот ты исполняй служение твое, потому что я ухожу со сцены, меня уже не будет. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». То есть он объясняет здесь, что, в общем, мой путь закончился, и я закончил его неплохо. «Подвигом добрым я подвязался». Это, кстати, очень интересные слова. «Подвигом добрым» – это слово точнее можно перевести как: «у меня была очень такая классная, очень добротная битва в жизни». «Подвигом добрым» – вот это повоевали, он говорит. «У нас была good fight». То есть он имел эту борьбу в жизни. И несмотря на всю эту большую борьбу, он говорит, течение совершил. То есть я дошел до цели. Веру сохранил. Теперь готовится мне венец правды, который, и он уверен, который даст мне Господь, праведный судья, обвиненный. И не только мне, но и всем возлюбившим явлению. И заметьте, как после этих слов, после 8 стиха, таким каким-то контрастом звучат слова 9 стиха: «Постарайся прийти ко мне скоро». Вот с одной стороны, в 6 по 8 стих он говорит о своей уверенности, о том, как он действительно твердо стоит, он передает ему служение. Но вместе с тем у него здесь вот такая где-то печаль внутри, такое желание увидеть его. Кстати, в самом начале, если вы откроете 1 главу, 4 стих, он говорит уже об этом, 1 главе, до того, как он начал свои наставления, в 1 главе 4 стихом написано: «И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости». То есть у них была эмоциональная связь друг с другом. По всей видимости, когда они последний раз расставались, Тимофей плакал. И он говорит: «Я вспоминаю это, я хотел бы еще раз исполниться радости». Это такая естественность Павла. Он не просто такой железный такой робот, который вышел на проповедь Евангелия, здесь отчеканил все проповеди, и все, есть сэр, подвигом добрым сейчас готовится венец. Это человек, который чувствует. Это человек, которому больно, который плачет, и который хочет радоваться. То есть это естественный, обычный человек. И он пишет письмо, и он надеется еще увидеть Тимофея. «Постарайся прийти ко мне скоро». 10 стих называет еще несколько причин. Он говорит: «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Один из его учеников отпал. Пошел в Фессалонику. Крискент в Галатию. Тит в Далматию, один Лука со мной». То есть еще два ученика, которые были, они по каким-то причинам вынуждены были пойти в другие какие-то места. Один Лука остался. Лука, кстати, очень верный, он был врачом, он очень верный. Мы читаем часто, когда он рядом с Тимофеем, вернее, рядом с Павлом находится. Дальше предупреждает: «Марка возьми с собой, он нужен мне для служения. Тихика я послал в Ефес. Когда пойдешь, принеси филонь», то есть плащ этот такой, специальный плащ, который я оставил в Троаде у Карпа, «и книги, особенно кожаные». Далее еще несколько слов заботы о Тимофее. И вот это очень типично для пожилого человека. Хотя он был еще не очень старый апостол Павел. Ему где-то было около 65 лет, наверное, в это время. Он был еще не очень старый. Но это вот для таких людей, которые уже очень много знают, очень зрелые, и они вот, когда они говорят что-то, особенно особенно в сжатом пространстве, вот он говорит немножко, говорит о себе, и он сразу же, он не может, ему мысли, забота о Тимофее снова приходят. Смотрите, 14 стих. Александр Медник, кстати, вспомнил. Александр Медник, он много мне зла сделал. Да воздаст ему Господь по делам его, берегись его и ты. Ибо он сильно противился нашим словам. Помните, Александр Медник и Дмитрий Серебряник, эти два возбудителя спокойствия, когда Павел пришел проповедовать в Ефес. А Тимофей сейчас остался там. И, по всей видимости, где-то этот Серебряник, может быть, где-то исчез уже со сцены. А Александр Медник еще продолжает там баламутить. И он вспоминает, и он говорит, берегись его ты. Он сильно противился нашим словам. Затем апостол снова возвращается к описанию своих обстоятельств, выражая уверенность в Иисусе Христе. Смотрите, при первом моем ответе никого не было со мной. Но все меня оставили. Да не вменится им. Заметьте, очень интересно. Он не забывает того, где его душа очень близко касалась что-то. В данном случае нехорошие, может быть, в каком-то смысле предательские даже отношения со стороны близких людей. Он говорит, все меня оставили. Но заметьте, что он долго на них не останавливается на этом. Он сразу говорит, да не вменится им. Он констатирует этот факт, и дальше говорит, он не ищет, ну, Господь, излей-то на них всю серу небесную и весь огонь, который есть там в твоих закромах суда. И дальше продолжает, Господь же предстал мне и укрепил меня. То есть он говорит, то, что не сделали люди, Бог компенсировал через личное присутствие. Дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства ему славу во веки веков. Аминь. Потом в самом конце приветствия, там у него еще два стиха, он приветствие. И в самом конце апостол подчеркивает еще раз. Вот здесь вот я вот слышу такие дедушкины слова. У меня когда-то были подобные отношения с Василием Даниловичем Бондаренко. И вот он говорит, а потом, смотрите, еще говорит, Ераст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Ефесе. Постарайся прийти до зимы. Вот это вот близкие сердечные отношения, которые сложились у Павла с Тимофеем, он не может об этом не говорить. Он снова и снова повторяет, возвращается к этому. Друзья, это послание очень такое живое послание. Это не просто учение относительно касаясь каких-то проблем в церкви. Это живой разговор живого апостола со своим учеником, у которого есть проблемы, у него есть трудности, у него есть свой характер. У него есть свои беды, которые нужно преодолевать. И вот между ними вот этот естественный, простой разговор, который позволяет нам сегодня, жителям 21 века, посмотреть на то время, когда Царство Божие только здесь начинало расширяться, здесь на земле, и посмотреть и увидеть эту естественную, простую, в то же самое время очень богатую жизнь. Я думаю, что соприкосновение с этим посланием оно принесло и вам столько же благословения, сколько принесло мне, когда я его исследовал. Несколько молитвенных выводов в связи с этим. Первый. Евангелие Иисуса Христа – наивысшая драгоценность жизни. Это то, с чего начинается послание, это то, о чем он говорит Тимофею с самого начала. Он говорит, не стыдись Евангелия, не стыдись благовествования, держись его глубоко и крепко. Второе. Каждому христианину необходимо укрепляться в благодати Иисуса Христа. То есть мы соприкоснулись с Евангелием, оно дало нам прочный фундамент жизни, оно открыло перед нами дверь, дорогу открыло. Но теперь наша цель – углубляться в благодати Иисуса Христа, в жизни Его, в заслугах Его. Третье. Служение Евангелия требует серьезного личного роста, который возможен только под действием Божьего Слова. То есть для того, чтобы мы могли, углубляясь в благодать, иметь влияние вокруг, для этого необходимо прямое действие Божьего Слова. Четвертое. Истинная христианская жизнь всегда будет связана со страданием. Заметьте, это было у Павла, это было у Христа, у Павла, это есть у Тимофея, и это есть у каждого. И я пропустил этот стих, не прочитал, там написано в 3 главе, 12 стих, «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Не с одной стороны, так с другой, друзья. Вот почему он говорит, страдай с благовестием. И последнее. Проповедь Божьего Слова – наиболее важное служение, в котором нуждается церковь и мир. Это то, что нам нужно делать, это то, что нам нужно, о чем нам нужно заботиться здесь в церкви. Нам нужно заботиться о том, чтобы Слово проповедовалось как всеми нашими служителями, которые заняты проповедью, на группах здесь в церкви, в разных молодежных группах. Сейчас вот идут детские классы, где там проповедуется Слово. То есть в разных-разных обстоятельствах. Нам нужно помнить, что это чрезвычайно важно, чтобы мы это поддерживали, молились, держали очень высоко. Это одна из наиболее вопиющих нужд христианского мира сегодня. Именно об этом мы сегодня молились. Если вы молились, если вы помните, мы говорили в воскресенье о том, что среда у нас, день поста и молитвы. И мы фокусируемся каждую неделю на чем-то другом, на еще одной какой-то нужде, еще одна какая-то тема. Сегодня мы молились о Евангелии, о практическом распространении Евангелия. Я скажу откровенно, причина, почему я решил предложить эту тему для молитвы, она была связана с той конференцией, которая у нас была, пасторская конференция. И потом, когда мы были на Shepherd's Conference, на конференции в Лос-Анджелесе, мы не планировали, мы не знали, какая там тема будет, но эта тема удивительным образом дополнила то, о чем мы говорили здесь. Вот. И действительно, я и другие служители видим, насколько нуждаемся мы сегодня в том, чтобы жить Евангелием. И об этом хотелось бы молиться, и мы сейчас будем молиться. Я хотел бы, чтобы мы помолились об этом. Я напомню вам те темы, которые мы опубликовали в бюллетене, и которые, я надеюсь, были сегодня темой для ваших молитв. Мы будем молиться сейчас о нашей жизни Евангелием, о нашей верности ему. Подобно тому, как Павел жил Евангелием. Подобно тому, как Тимофей жил Евангелием. Или же апостол Павел учил Тимофея, чтобы он жил Евангелием, чтобы он был верным ему. Что это значит? Это значит жизнь не своими заслугами и не в своем спектре своих интересов, а его заслугами и в спектре его интересов. Второе. Мы будем молиться о пасторах и всех служителях нашей церкви, чтобы они любили истину Евангелия, чтобы они жили Евангелием, и они проповедовали его чисто и неповрежденно. Как мы говорили во время конференции, очень легко перефокусироваться с жизни Евангелием на жизнь организации, на жизнь каких-то церковных дел, на жизнь даже взаимоотношений церковных. Очень легко переключиться. Поэтому нам нужно постоянное усилие, чтобы Господь возвращал нас к этому. И от того, как будут жить служители, пасторы, насколько они будут жить этим, в огромной степени зависит состояние всей церкви. Третье. О служителях церквей нашего города, нашего штата, нашей страны и всего мира. То есть давайте помолимся не только о нас и нашей церкви. Давайте помолимся о служителях нашего города. Вот даже если взять русскоговорящих служителях нашего города. Ведь мы же здесь существуем не для того, чтобы только наша церковь утверждалась. Мы существуем здесь для того, чтобы Евангелие распространялось. А для этого нужно, чтобы как можно больше людей, особенно служителей, жили им. И об этом нужно помолиться сейчас. Следующее. Обо всех христианах, живущих сегодня как вокруг нас, так и во всем мире, чтобы они дорожили Евангелием, познавали Евангелие, покорялись им и были проводником его. Сегодня очень много людей, которые называют себя христианами, но которые далеки от Евангелия. Кто-то вообще даже не исповедует его в своих вероисповедных документах, даже не имеет его, по сути дела. Или кто-то называет Евангелием то, что не является таковым. И поэтому общий эффект на окружающий нас мир очень слабый. И последнее, о том, чтобы христиане всего мира были светом, просвещающим мир Евангелием Иисуса Христа, спасая души от вечной погибели, удерживая мир от разложения. Вы, может быть, слышали сегодня, избрали нового Папу Римского. Я ехал в машине и слушал новости, и эти люди, которые дают характеристику, ну кто же он такой, этот новый человек? И он, говорят, он известен тем, что он заботится о бедных. That's nice. Это очень хорошо. Но, к сожалению, он неизвестен тем, кто стоит за Евангелием. К сожалению, сегодня многие христиане известны самыми разными благими делами, но неизвестны тем, что они стали проводником Евангелия. А только Евангелие может в действительности спасти мир и удержать его от разложения. Давайте мы помолимся сейчас, давайте склоним наши колени. Склоним колени и помолимся, давайте возьмем какое-то время и просто побудем в тишине, и вы в сердце своем помолитесь Богу об вот этих нуждах, о которых мы говорили. Помолитесь о себе, о нашей жизни Евангелия, о нашей верности Ему. И давайте помолимся о всех церквях нашего города и о всех христианах в мире. Аминь. Помолимся. Господи Боже наш, с искренней благодарностью предстаем перед лицом Твоим. Благодарим, Господь, Тебя за то, что Ты открыл путь к трону благодати, что мы, дети сегодня Твои, можем прийти к Тебе через Господа нашего Иисуса Христа, через Того, Которого Ты послал сюда на землю, для того, чтобы дать нам жизнь, для того, чтобы открыть нам источник благодати, источник прощения, источник спасающей любви. Мы благодарим Тебя за праведность, которую Ты дал нам. Благодарим Тебя за то, что Ты снял с нас гнет вины греха. И мы грешные люди, Господи. Мы несовершенные. И мы в своей жизни не можем и мгновение прожить без Твоей праведности. И мы искренне благодарим Тебя за все то, что Ты сделал для нас через Евангелие Твое. Но, Господи, мы видим, как мало мы живем Евангелием. Прости, Господи, что мы получили это знание Евангелия. Мы очень часто живем в человеческом измерении. Живем плотскими ценностями. Живем человеческими какими-то целями и путями и задачами. Господи, помоги нам жить Евангелием. Я прошу Тебя за себя прежде всего, и также за всех, кто стоит здесь пред лицом Твоим сегодня. Господи, помоги, чтобы мы сознательно могли фокусироваться на Тебе и погружаться в Тебя все глубже и глубже. Чтобы мы в Тебе находили покой, в Тебе находили силу для того, чтобы жить в обстоятельствах, когда какие-то неудобства ты допускаешь в нашей жизни. Нам трудно даже сказать, что это страдание, потому что действительно многие-многие дети Твои сегодня страдают по-настоящему. Помоги, Господи, нам в тех условиях, которые Ты определил нам, быть верными Тебе, обращаться к истине Твоей, обращаться к благодати Твоей. Благослови, Господи, нас. Я прошу Тебя за всю нашу церковь, за всех наших служителей, за всю нашу жизнь и служение. Господи, помоги нам, чтобы мы могли быть по-настоящему верны Евангелию, по-настоящему жили Евангелием. Просим Тебя за все церкви нашего города, за русскоговорящие церкви и за все, за людей на разных языках, которые живут здесь и собираются в местах поклонения, собираются для того, чтобы читать Слово Твое, для того, чтобы ассоциироваться с Тобой. Господи, просим Тебя, помоги, чтобы народ Твой в нашем городе, в нашей стране и во всем мире стал народом, живущим Евангелием, стал народом, который является носителем Евангелия. Благослови, Господи, нас в этом. Мы очень нуждаемся, Господи, в обильном действии Твоего Святого Духа, который бы действовал в нас, освобождал нас, насыщал нас, наполнял нас миром и благодатью Твоей. Благослови нас, Господи. Помоги, чтобы в это сложное время, в которое Ты позволяешь нам жить, мы все глубже и глубже погружались в познание Тебя, чтобы истина Твоего Слова каждого из нас обличала, исправляла и наставляла в праведности, чтобы мы способны были проповедовать Слово. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.